человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодняшний выпуск передачи «Человек имеет право» выходит за два дня до вступления в силу закона о полиции. Большая часть его положений начнет действовать уже 1 марта этого года. К чему готовиться и на что рассчитывать со вступлением закона в силу? Вот я надеюсь, что ответы на эти вопросы мы услышим от экспертов в студии «Радио Свобода». Это заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Иван Ненемко и координатор международного молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров. Слушателям я предлагаю присоединиться к нашему разговору. Присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 и звоните в телефон прямого эфира. Я чуть позже его объявлю. Вы как думаете, что-то изменится реально после того, как милиция станет полицией и закон начнет работать? Ну, а теперь хотелось бы вас попросить рассказать о том, что же хорошего есть в этом законе о полиции, потому что в последнее время, вот начиная с момента его принятия еще в первом чтении, его бесконечно ругали, говорили, что не предусмотрен общественный контроль, что полиция, продолжит заниматься коммерческими какими-то вопросами и продолжит оказывать платные услуги, что у нее появляются какие-то чрезвычайные полномочия при отсутствии механизмов эффективного контроля. Но что-то же хорошее произошло. Вот, насколько я знаю, Иван, во всяком случае, одно из ваших предложений было учтено в этом законе, и теперь полицейские будут ходить с жетонами, по которым их можно будет идентифицировать, или не так?
Ну, если говорить про предложения, кстати, Дмитрий тоже участвовал в разработке, продвижении этих предложений, то давайте мы сразу их все озвучим. Когда закон обсуждался еще в интернете на сайте законопроект 2010, то помимо всего негатива, который там обнаружился, а закон тогда как был ужасным. По сравнению с тем, что принят, но он сильно-сильно был улучшен. Это не говорит о том, что закон о полиции хороший, это говорит о том, что по сравнению с тем, что мы увидели вот в августе, и тем, что принят, ну, разница колоссальная, и если бы приняли то, что было в августе,
лучше бы вообще ничего не принимали.
Не то, что лучше бы не принимали, а жить бы реально стало сложно, потому что вариант августовский, он вообще, ну, давал такие полномочия и лишал людей там базовых даже прав на адвоката, по сути. Но текущий вариант, он на самом деле не сильно отличается от закона о милиции. А если говорить про поправки, то у нас их было всего 5. Очень простые, понятные, в общем-то, и логичные. Это право на звонок, о котором мы все знаем, в общем-то, из голливудских фильмов, западных, там, западной практики. В России он, к сожалению, не применялся. У нас в законе о милиции стоит необходимость сообщить родственникам. А каким образом, не прописано. Поэтому...
И каким образом, как скоро это
должно сообщить. И поэтому, условно говоря, сотрудник милиции может послать письмо о том, что, ну, если вы требуете сообщить родственникам, и когда-то до них дойдет, что вот а наша почта что-то работает произошло. Очень оперативно. Угу. Вторая вещь, вот, которую вы как раз сейчас сказали, это бейджи с фамилией, именем и отделением, в котором работает сотрудник милиции. И вот отделение здесь ключевое, в общем-то. Третья поправка – это запретить препятствовать аудио-видеосъемке. Собственно говоря, такая норма действует для сотрудников ГИБДД. У них в регламенте четко прописано, что они не имеют права препятствовать аудио-видеосъемке общением с гражданином, если это не предусмотрено другими законами, то есть там какой-нибудь режим секретности. Угу. Но если это предусмотрено, то они должны объяснить, почему они препятствуют.
Теперь это распространится на всех.
Нет, вот это вот не прошло.
Это не прошла
вот
поправка.
Это не прошло. Прошли, на самом деле, только вот первые две поправки, собственно говоря, оказались в законе. Еще вот две, которые не прошли, ну вот помимо запрета аудио-видеосъемки, это составление протокола на месте об административном правонарушении. Ну, понимаете, когда вот подходят сотрудники милиции и говорят, ага, распиваем, то дальше возникает ситуация, что вот если бы они просто выписали бы человеку протокол, то, в общем-то, мы надеемся, рассчитываем по нашим оценкам.
Ну, человек потом бы пришел, да, заплатил штраф бы... и спокойно бы себе жил дальше.
А ситуация в том, что человек говорит, поехали в отделение, и тут-то ему уже становится страшно, и кучу времени терять не хочется, и он начинает там говорить, давайте решим на месте. И решим на месте, это как раз уже вступает коррупция. И как раз коррупция удобства. Условно говоря, человек откупается, ну, от того, чтобы ехать в отделение. А количество людей, которые были бы готовы, ну, составить этот протокол и потом его оплатить, оно, в общем-то, достаточно велико, которое бы, ну, в этом случае отказались бы от дачи взятки, сказали бы, да, давайте по закону составьте протокол, я потом его оплачу.
Я выплачу штраф, да.
И последняя поправка, с которой все достаточно интересно, это мы просили создать единую федеральную горячую линию для жалоб на действия сотрудников милиции. И президент, когда подводил итоги вот обсуждения в интернете, четко сказал, что да, это необходимо сделать. Но в закон это не попало, и на последнем обсуждении Совета при президенте по развитию гражданского общества, а теперь Совета по гражданскому обществу, как он теперь называется, президент сказал, что вот да, мы это хотим сделать, когда, по-моему, Валентин Михайлович Гефтер у него спросил по поводу того, что вот хорошая была идея, вы поддержали.
Куда она делась?
Куда она делась? Он сказал, ну, там так ее сложно сделать, мы все еще хотим, но вот пока сложности.
Ну, понятно, пока единой горячей линии будет оставаться 0,2, вероятно, так можно заодно и вызывать, и жаловаться. Скажите, Дмитрий, а с вашей точки зрения, вообще вот то, что принято сейчас, и главное, что тот вопрос, который многих интересует, связанный с переименованием, насколько это оправдано? Потому что такое отношение, что люди сейчас потихонечку начинают обстёбывать все происходящее, все помнят эту историю с... Как могут назвать нынешних гаишников, ГИБДДшников, да, с полицейскими инспекторами регулирования дорожного движения, да, и какие могут появиться аббревиатуры. Вот люди на это так смотрят, похихикивают, а на самом деле ведь колоссальные деньги на это уходят. Коммунисты называли цифры что-то около 12 миллиардов рублей на ребрендинг только. Вот просто таблички поменять и лычки... Оно того стоило?
Понятно, что милиция нуждается в коренной реформе. То, что мы имеем в виду, вот то, что мы имеем при переименовании, да, при законе о полиции, естественно, это не может считаться даже реформой. Милиция – это действительно просто переименование. То, насколько оно оправдано, в общем, сложно сказать, потому что, в общем, никаких системных изменений в законодательство не заложено. Да? То есть, но вот как бы наша позиция, да, когда мы задумали в том числе кампанию за 5 простых и понятных поправок для полиции, да, ту самую кампанию 5П, про которую говорил Иван, да, то есть это как раз была совместная кампания Transparency International, международного молодежного правозащитного движения. То есть мы исходили из того, а что меняется и что могло бы поменяться для простых граждан в общении с будущими полицейскими. И в этом смысле можно говорить осторожно, но тем не менее о неком прогрессе. Ну, то есть есть ряд норм, которые перешли из устава патрульно-постовой службы в закон, то есть получили более высокое закрепление. Да, есть вот ряд нововведений, на которых мы настаивали, которые нашли свое отражение. И есть некое общее понимание о том, что дальше нужно продолжать в том же русле. Понятно, что это далеко от той коренной реформы, на котором настаивали многие эксперты и правозащитники. Да, но, тем не менее, это, наверное, все равно движение в правильном направлении. Вот, но для меня ключевой вопрос не в том, что происходит там наверху в разговорах, там, в общении между МВД и президентом. Для меня ключевое, как на это будет реагировать общество. Да, вот в те поправки, которые мы предлагали, мы закладывали все равно возможность общественного контроля. И мы намерены дальше продолжать настаивать на том, чтобы граждане контролировали, а носят ли полицейский бэдж. Да,
вот об общественном контроле мы поговорим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Иван Ниненко и координатор программы Международного молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров. Сегодня мы говорим о законе о полиции, накануне его вступления. Пытаемся найти что-то хорошее, что там наверняка в этом законе есть, а я лично пытаюсь понять, реально-то что-то изменится с 1 марта или нет, или просто название поменяется, и на этом все и закончится. Приглашаю слушателей присоединиться к нашему разговору. Свое мнение о новом законе о полиции, о милиции ныне существующей, о том, превратятся ли нынешние милиционеры в замечательных и благородных полицейских, начиная уже прямо с 1 марта, присылайте на номер телефона плюс 7903-743-2801, это смс-сообщение, и звоните в прямой эфир. 8-800-200-22-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот мы начали говорить об общественном контроле необходимости. существование такого контроля. Да, действительно, очень многие говорили, что полиция получила чрезвычайные какие-то полномочия при отсутствии механизмов эффективного общественного контроля. И когда я была еще там на первом чтении в Государственной Думе, смотрела, как это все принимают, там вообще предполагалось, что контролировать саму себя полиция, в общем-то, и будет. Она будет сама создавать общественные советы. Но поскольку депутаты возмутились, и даже некоторые единороссы возмущались этому, то все-таки внесли поправку и придумали, что президент будет формировать вот эти вот общественные наблюдательные комиссии. Но, тем не менее, меня тогда просто вот поразила фраза заместителя председателя Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации Владимира Колесникова. Он представляет партию «Единая Россия», и он же представлял, защищал закон в ходе второго и третьего чтения, проект закона. Вот он считает, что прозрачность деятельности полиции вообще-то не слишком нужна, и избыточный контроль может только навредить. Давайте вот послушаем эту фразу.
Никто не отрицает, что общественный контроль за деятельностью полиции необходим. Но давайте не забывать и о том, что чрезмерная открытость, установление безграничного доступа общественности к методам и способам работы полиции может не только снизить возможности сотрудников и подразделений по противодействию преступности, но и негативно отразиться на их основной деятельности – защиты прав и законных интересов граждан. Не может и не должна правоохранительная структура делать свою работу абсолютно прозрачной. Такова ее специфика. Настаивая на принципе безграничной прозрачности и открытости, авторы некоторых поправок ставят под сомнение вообще саму возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий. Проще вообще тогда упразднить МВД и заняться обезвреживанием преступников самостоятельно. Наша задача, как законодателя, не только защитить общество от возможных злоупотреблений со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, но и представить этим самым правоохранительным органам самый широкий, единственный арсенал средств для противодействия преступному миру, для предотвращения, пресечения и раскрытия правонарушений.
Это был заместитель председателя Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации единоросс Владимир Колесников. Он много лет проработал в прокуратуре генеральной. В общем, сознанием дела, видимо, говорит, что нечего тут давать какую-то излишнюю открытость и наблюдать за деятельностью полицейских будущих. Иначе вы вообще все сломаете и испортите. Действительно ли так? Действительно ли есть сферы, которые не должны подлежать общественному контролю? Ну, например, оперативно-розыскная деятельность. Ну, это же логично или нет? Или все-таки нужно как-то руководить процессом?
Ну, если можно...
Да, Иван.
Общественный контроль необходим за всеми сферами, в том числе и за оперативно-розыскную деятельность. Только его надо устроить таким образом, чтобы он ее не мешал. Например, ну, если мы говорим о сохранении какой-то секретности, то она должна сохраняться на время введение этого, там, например, оперативно-розыскной деятельности, и потом, например, общественный контроль может оценить, насколько законным была эта деятельность, насколько она была необходима, насколько ограничение прав и вмешательство в личную жизнь в данном случае было необходимо. То есть понятно, что если там, ну, не знаю, прослушивали человека для того, чтобы убедиться, что он заливает соседа, ну, наверное, вот в данном случае вмешательство в прав в личную, вмешательство в личную жизнь, нарушение прав и установка жучков была необоснована. Да, и предоставление вот этого всего арсенала, ну, арсенал должен быть сопоставим с преступлением. И здесь как раз я хочу еще вообще коренным образом возразить Колесникову по поводу того, что сейчас как раз основная проблема не в инструментах, которых не хватает сотрудников милиции и будущей полиции, а в том страхе, который испытывают граждане при общении с сотрудниками милиции и полиции, в том произволе, который происходит. И сейчас, может быть, даже иногда жертвуя эффективностью этой самой будущей полиции, нам необходимо добиться, ну, изменения вообще
отношения,
взаимоотношений.
Общественные, да. Отношения.
И в данном случае можно пожертвовать многим удобством и эффективностью их деятельности в целях того, чтобы их деятельность была полностью прозрачный.
Да вы многого хотите. Я так думаю, что если нас слышат милиционеры, то они сейчас.
Я бы более того сказал, что как раз эффективность работы полиции, да, милиции, как угодно это можно называть, да, эффективность работы вообще органов правоохранительного государства зависит прежде всего от доверия граждан. В этом смысле уровень доверия нашей милиции, он не изменится с переименованием.
Ну, в общем, да, если граждане доверяют сотрудникам правоохранительных органов, они готовы будут им всячески помогать, сотрудничать и, может быть, даже отдавать свои автомобили в случае необходимости. Конечно. Сами, а не когда их выписывают.
Конечно, это
оттуда,
есть,
да?
Основной инструмент как раз работы этих структур в нормальном демократическом государстве. Да, к сожалению, у нас предпочитают действовать инструментами принуждения. Да, и уважаемый депутат Колесников, он смешивает понятия во многом. Да, то есть он говорит не об общественном контроле, а об абсолютной прозрачности. Я, наверное, тоже считаю, что абсолютная прозрачность, наверное, избыточна. Да, но инструменты общественного контроля действительно должны быть на всех этапах. Да, в том числе и те, которые не следуют потом за совершением действий. Тут я с Иваном полностью согласен.
8 800 200 ровно 2212. Звонок, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Людмила Анатольевна из Москвы дозвонилась к нам. Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Я хотела бы сказать, что вот этот закон о полиции, это примерно вот такое вот, как до революции было третье отделение сыскное, которое иногда...
Что, простите? Почему-то сорвался звонок. Ну, я не совсем...
Видимо, сыскное отделение третье.
Да, вмешалось в процесс.
Здесь, если можно, я вот скажу, что есть некоторый вообще страх перед этим законом. Он основан во многом на тех страшных пунктах, которые были в изначальном варианте августовского. Вот сейчас я вам... Ну, я этот закон знаю сейчас достаточно хорошо. Я его там за последнюю неделю от корки до корки листаю каждый день, потому что мы там сейчас работаем над поправками, над антикоррупционной экспертизой, о которой бы я отдельно хотел потом поговорить. Дело в том, что он сейчас не страшен. Никаких чрезвычайных дополнительных полномочий по сравнению с тем, что есть сейчас, он полиции не предоставляет. И все, о чем говорится...
А как же вот эти вот права приходить в организации, требовать для проверки любые документы без санкций на обыск, то, что сейчас... можно зайти в любое жилое помещение гражданам?
Они, ну, сейчас то, что осталось в законе, что они могут зайти только в строго ограниченных случаях. Это и было раньше. Это просто не было в законе о милиции, но это было в законе о оперативно-розыскной деятельности и в прочих нормативно-правовых актах. Просто это попало в закон. Изначально оно было там плохо оговорено, ну, в каких случаях они могут войти. Сейчас все достаточно четко, они могут войти в случаях, если там совершается преступление, либо требуется помощь в случае, ну, либо требуется установить обстоятельства правонарушения. Я сейчас... Через 5 минут смогу вам более точно сказать.
Ну, то есть, не, вот прям это не все-таки не так страшно, как
это
было написано.
Самое интересное, что это не страшнее, чем есть сейчас. Вопрос не в том, что там есть много недостатков.
А просто многие не знали о том, что есть сейчас.
Вот, да? В том-то и дело.
А что... сейчас закон начали обсуждать.
Более того, многие эти пункты были просто разбросаны по другим нормативным актам. Сейчас они систематизированы в одном месте. Я уже говорил про устав ППС, да, вот Иван упоминал закон об оперативно-розыскной деятельности. Все эти полномочия у милиции были. Да, то есть сейчас они закреплены в одном нормативном акте, они более четко изложены. Да, то есть, наверное, это некий плюс.
Да, потому что гражданам, во всяком случае, удобнее прочитать один закон, чем кучу всяких регламентов.
Понятно, что многие недостатки старого закона перекочевали в новый. Мое основное концептуальное расхождение, к примеру, вот с новым законом, так же, как и со старым, в том, что вообще говорится о неких правах милиции, там, правах полиции. На мой взгляд, у сотрудников полиции не может быть прав. У них есть полномочия. Да, то есть они не могут по своему усмотрению решать,
что за дискриминация,
да, вправе ли они проверять документы или не вправе. Да, вот захотели проверить, захотели, не проверили. Нет, если это способ предотвращения преступления, да, если это способ как-то реакции на административное правонарушение, тогда они обязаны это сделать. Они не вправе решать,
выбирать,
распоряжаться,
да,
своими полномочиями или нет. В этом смысле у них нет прав, есть только полномочия, которые совпадают с обязанностями.
Яков из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень коротко по поводу переименования. У меня есть родственник, который сказал, что ему, в принципе, безразлично, но я специально проводил небольшой соцопрос среди милиционеров. Либо нейтрально, либо против категорически. Все говорят в один голос, что это бездумно, что это глупо, что ничего переименовать было не надо. Лучше бы отправленные деньги, я уж не говорю про 12 миллиардов, даже 2 миллиарда, которые есть, лучше бы отправили бы им бы на социальные нужды и на решение каких-то проблем, чем на это переименование, которое они совершенно не воспринимают. Они категорически не хотят называться так, как их предлагают назвать. Я их спрашиваю, они говорят, мы будем не против, будут называть товарищ милиционер, обращаться мы будем по-прежнему точно так же, как для нас, нам это нравится.
То есть господин полицейский...
Абсолютно. Они говорили, что мы готовы отвечать на товарищ милиционер, откликаться. Один мне сказал, более того, даже просто сказал, что если мы, говорит, ни в коем случае не будем стрелять с народа, если что-то начнется, типа египетского варианта. И один сказал просто этим текстом, что если что-то начнется, я тут же перейду на сторону рабочих и крестьян, потому что строим этот уже задел, показал вышим рядом с горлом. Вот, это значит вот то, что я хотел сказать. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, нет ли здесь какой-то политической составляющей? Сейчас я объясню. Типа предвыборной кампании. Уж больно много шагов, которые были предприняты, крайне непопулярны в народе. Я не верю, что президент, который так увлечен интернет-технологиями, не может залезть и посмотреть комментарии на его переименование милиции, на его, так сказать, отмена часовых поясов, значит, на отмену летнего...
В общем, вы считаете, что это все сделано в рамках кампании?
Да, я скажу, смысл, почему я имею в виду? И это, значит, специально делается для того, чтобы, если вдруг человек захочет выставиться на второй срок в 2012 году, вдруг он захочет выставиться в 2012 году, выставляется тот второй тоже, и говорит, что если я одержу победу, все будет как при бабушке, в кавычках, естественно. Я верну часовые пояса, я верну милицию, я верну, так сказать, зимнее время. Вот можете ответить на это? И все-таки я так и не слышал от ваших экспертов, что они думают по поводу переименования. Они ответили целесообразно.
Да, Яков, спасибо вам за все вопросы. Просто небольшое уточнение. Вы социолог или вот вы опросы проводили? Вы сами для себя?
Я проводил их для себя. Все. Я просто сейчас с активной позиции.
Да, Яков, спасибо, все понятно. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи, но давайте тогда по порядку сначала по поводу переименования. Все-таки вы так и не высказались. Ну, то есть Дмитрий, ты сказал свое мнение, Иван?
Я считаю, что переименование – это такая плохая калька. То есть я полагаю, что когда Дмитрий Анатольевич и его сотрудники администрации изучали опыт реформ, то они посмотрели, что почти во всех странах успешные реформы, ну, во всех постсоветских странах, сопровождались переименованием милиции в полицию. И это они взяли. А вот остальные части реформы, ну, они взять не решились.
Ну, чтобы построить стеклянное деление
вопрос
милиции.
Вопрос не только в этом. Вопрос в том, что все они также сопровождались изменением кадров. Вот это ключевой момент, на который наша власть сейчас решиться не может. То есть, чтобы построить новую полицию, нам надо... к сожалению, убрать всех тех, которые есть сейчас, и объявить новый конкурс, в котором они, те, кто есть сейчас, будут на равных, а может быть, даже на более сложных правах участвовать в конкурсе с другими гражданами, которые хотят стать этими полицейскими, с новой зарплатой, с новым названием. И именно вот это, для этого делалось новое название, чтобы новые люди, которые пришли, они считали себя не связанными обязательствами...
Членами новой команды.
Да, не связанными обязательствами с предыдущим, потому что предыдущая система, как и сейчас наша милиция, оказалась погрязла в коррупции, и это признается в том числе самими правоохранительными органами.
Вот, кстати, были ли какие-то исследования, может быть, вы просчитывали, сколько денег... приблизительно может быть украдено вот за период переименования милиции в полицию, вот сколько из выделенных средств бюджетных действительно дойдет до...
Дело в том, что сейчас никто даже не может открыто сказать, сколько денег выделено, потому что, если посмотреть в бюджете, строки переименования нету. Это будет каким-то образом откуда-то появляться и каким-то образом тратиться. И поэтому может быть растрачено хоть все, потому что открытости никакой.
Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня Дмитрий Макаров и Иван Ниненко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Карачаева-Черкесии Бориса Эбзеева. Как сообщила пресс-служба Кремля, Эбзеев подал в отставку по собственному желанию. Исполнять обязанности главы республики назначен Рашид Тимрезов. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, минувшей ночью группа неизвестных обстреляла автозаправочную станцию, на которой произошел пожар. Пострадавших нет. В центре Москвы сегодня пройдет акция под лозунгом «Нет полицейскому государству». Организаторы пикета – активисты движения «Солидарность». Оппозиционеры намерены привлечь внимание общественности к негативным последствиям принятого в России закона о полиции. Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против Ливии. В частности, будут заморожены банковские счета Муаммара Каддафи и его окружения. Введен запрет на любые банковские операции с властями Ливии. Совет Безопасности ООН может принять резолюцию с призывом к санкциям против Ливии уже сегодня. В Ираке боевики совершили нападение на крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи. Убиты четверо рабочих. Взрыв заложенных боевиками бомб вызвал пожар, который удалось локализовать лишь спустя 5 часов. Россия не отказывается от реализации контракта на поставку противокорабельных ракет «Яхонт» в Сирию. Об этом сообщил сегодня журналистам министр обороны России Анатолий Сердюков. Похищенный в Дагестане чиновник налоговой службы сбежал из плена. По данным правоохранительных органов, его удерживали в дачном домике, расположенном на окраине поселка Шамиль-Кала. Причина похищения пока неизвестна. Ведется поиск похитителей. Во Владивостоке прошел митинг за снижение цен на автомобильное топливо. Это был краткий обзор новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Иван Ненко и координатор программ Международного молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров. Сегодня мы говорим о законе о полиции, до вступления в силу которого остается вот буквально два дня. Любопытно понимать, что, собственно, изменится с вступлением в силу этого закона и почему только от одного переименования нынешние милицейские чиновники и служащие не станут замечательными, прекрасными полицейскими, такими открытыми для общества и сотрудничества с гражданами, защиты их прав и свобод. Но мне бы хотелось вернуться все-таки к звонку слушателя, который проводил небольшие социологические опросы среди милиционеров относительно их мнение о необходимости переименования. И слушатель сказал, что те, с кем он говорил, были недовольны, потому что считали, что эти деньги лучше бы потрачены были бы на какие-то более полезные вещи. Но он еще и предложил нам некую конспирологическую версию, для чего и почему закон о полиции так спешно приняли, не додумали, и вот именно сейчас. И я вас попрошу, Дмитрий, прокомментировать вот этот вариант.
Ну, нет, я согласен с тем, что, безусловно, есть элемент компанийщины вокруг этого закона, то есть, ну, на мой взгляд, он связан с другим. Он связан как раз с колоссальным общественным недовольством, милицейским произволом, который, в общем-то, в обществе накапливался. Я думаю, что если проводить социологические опросы, то тема произвола милиции одна из основных вообще. То есть необходимо было как-то на это отреагировать. Отреагировали как смогли. Это в спешке родился закон в недрах МВД, который был очень сырым, который, вот, слава богу, пустили на общественное обсуждение. В ходе общественного обсуждения он хоть как-то был подкорректирован. А сейчас мы имеем чуть-чуть улучшенный вариант закона о милиции, да, и все равно имеем, тем не менее, в общественном мнении эту тему. Да? И вот я как раз надежды на дальнейшие какие-то позитивные изменения возлагаю на то, что в обществе будет назревать какая-то потребность в том, чтобы более контролировать
деятельность полицейских. То есть граждане будут реагировать, да, вообще.
Да, вот мы, собственно говоря, на это как раз с Иваном и рассчитывали, когда инициировали ту кампанию, которая здесь звучала, да, про пять простых и понятных поправок для полиции. Мы надеемся продолжать это дальше, выстраивая какие-то механизмы
гражданского контроля. Чтобы те три, которые тут не вошли в закон, все-таки там оказались.
Ну, в том числе, чтобы был контроль за теми, которые вошли в закон.
На самом деле, в первую очередь, за тем, чтобы соблюдались именно те, которые вошли. Вот вы говорите, что изменится в понедельник. Если можно, Дим, я
ставлю.
Ничего не изменится. Я вот уверен, что сотрудники милиции, большинство, не будут обращать внимание на новые пункты закона. Вот моя практика общения говорит о том, что они не очень обращают внимание на новые законы. Когда я с патрульным общаюсь и говорю им про устав патрульно-постовой службы, он достает устав, устаревший на 2 года, и говорит, а где это здесь написано? Я говорю, ну, в старом уставе это написано на 93-м пункте. А вообще, с вами 2 года уже действует новый устав, и давайте, ну, вот, посмотрим в новый устав, который у меня случайно с собой, и вот познакомьтесь. Да? Я боюсь, что то же самое будет с законом, и как раз вот даже те пункты, которые туда попали, и те важные пункты, о которых вот часто Дима говорит тоже, которые были, прошли как проправки, банально, право на звонок. Вот я уверен, что сотрудники новоиспеченной полиции не будут каждому задержанному говорить, а вы хотите воспользоваться своим правом на звонок? И что этого придется добиваться самим гражданам, чтобы это стало как практикой, что в первое время это будет сложно.
А как вы считаете, 1 марта уже у всех милиционеров будут бейджи?
Судя по тому, что происходит на форумах, я и официальных, на официальных ответах, на форумах, где работают сами сотрудники милиции и в будущем полиции, ну, я пытаюсь там смотреть, видели ли они эти бейджи, спрашиваю, в частности, у них никто эти бейджи не видел, и, судя по всему, 1 марта они не появятся, что удивительно, потому что закон вступает в силу, и закон четко говорит, что сотрудник полиции, который несет службу в общественном месте, должен иметь нагрудный знак, позволяющий его идентифицировать. Более того, этот нагрудный знак должен быть утвержден специальным приказом МВД, и этого приказа никто
тоже
не видел.
Нету.
Нет, он может быть есть, но мы с вами его не видели. Вот сложность работы с таким органом, как милиция, что у них огромное количество приказов, так называемых, для служебного пользования. Они вроде как не секретны, то есть это не относится к государственной тайне, но вроде как и не открыты, то есть нам с вами их открыто не показывают.
Угу. И тут можно просто предполагать дальше только, что будет, как будет и когда. Но вообще любопытно было бы посмотреть, вот 1 числа буду обращать внимание.
Нет, мы будем 1 числа, как только я увижу первого сотрудника полиции уже без бейджа, я направлю соответствующую жалобу, почему он нарушает закон. И понятно, что ну, его это в меньшей степени касается, но мы посмотрим, что ответит.
Мы посмотрим, как он потом к вам отнесется, и не придется ли вам пользоваться своим правом на звонок после такой претензии.
Наш опыт, в общем, подсказывает, что иногда сотрудники полиции, в общем, предпочитают дальше не развивать ситуацию, а как бы быстро итероваться. Вот я бы хотел сказать про три другие поправки, которые в закон как раз не вошли, на которых мы настаивали. Да? То есть вот некий колл-центр, да, для жалоб на полицию. Мы надеемся, что это будет утверждено в том числе приказом Министерства внутренних дел. Две другие поправки о составлении протоколов на месте и о запрете препятствия видеосъемки и аудиозаписи общения с милиционерами и с полицейскими. Да, то есть мне кажется, что эти две поправки тоже нуждаются в своем внедрении. Да, потому что в текущем законодательстве, в принципе, ничто не препятствует милиционерам составлять протоколы на месте. Они этого не делают.
Ну, а вообще в законе есть запрет на видео-аудио?
Нет.
Ну, с другой стороны, как же?
Всё разрешено.
Всё, что не запрещено, вот, то разрешено.
Да, я как раз к этому и подхожу. Это, опять же, предмет гражданского контроля. То есть граждане должны это право отвоевать. К сожалению, по-другому в нашем государстве невозможно.
Не только
даже
в нашем.
Даже те права, да, не только в нашем, да, в любом государстве, на самом деле, да. То есть не только те права, которые напрямую закреплены в законе, но и те, которые не закреплены, но как бы подразумеваются, на каждом из них, к сожалению, нам приходится настаивать. И только если мы как бы в этом преуспеем, да, если мы отвоюем это пространство, тогда можно будет говорить о том, что какие-то изменения в полиции происходят. В противном случае все останется точно так же.
Елизавета из Москвы дозвонилась на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Елизавета, пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, а мне кажется, что степень произвола милиции с принятием нового закона только возрастет, особенно благоприятно. Для милиции, конечно, закон о проникновении в жилище. Если, так сказать, гротескно заострить ситуацию, то проблема может выглядеть так. Любой милиционер с какой-то своей личной целью, допустим, даже с целью грабежа или побоев какого-то жителя, под предлогом, что а мы думали, что тут мы подозревали, что тут скрывается преступник, что тут мы слышали крики, что тут убивают человека, может войти в жилище. Дальше, я думаю, напрасно говорить, что может произойти. Милиционер может сделать все, что хочет, и написать у себя в рапорте. А дальнейшая судьба, нам известна, все всегда будут стоять на стороне милиционера. Прокуроры, суды и все такое прочее. Так что мне кажется, что милиция очень обрадовалась этому закону. Угу. Спасибо.
Спасибо, Елизавета, за ваше мнение. Вот, по-моему, очень яркая демонстрация отношения людей вообще к милиции, полиции, обществу.
Да,
ну, то есть презумпция виновности действительно не доверяют, да?
Нет, это абсолютно понятно. Единственное, что я вот хочу в очередной раз повторить для Елизаветы, что ничего нового у них не появляется. Вот сегодня по существующему законодательству ровно по тем же причинам они также могут войти в ваш дом для того, чтобы убедиться, что там не совершается преступление, ну, если у них есть основания подозревать, либо для того, чтобы найти там преступника, и они это делают уже сегодня. И вот с 1 числа дополнительных полномочий в этой сфере у них не появится.
Другое дело, что вы же говорите, что милиционеры ленились читать какие-то новые свои законы, а здесь закон о полиции, здесь все в одном сложено.
Но
может быть,
верно,
они теперь сами
узнали,
тоже
верно для граждан.
Себе.
Мне кажется, что большая часть страхов связана как раз с тем, что граждане впервые вообще прочитали законодательство, регулирующее их отношения с будущими полицейскими. То есть я думаю, что закон о милиции просто никто не читал, тем более сопутствующие всякие
ему документы,
да, документы,
регламенты.
Да.
Я, если можно, еще скажу, что вообще вот вся эта общественная дискуссия, ну, продолжу во многом Димина тезисы, и вот то, что сейчас там, граждане звонят и как-то выражают свое мнение, причем более конкретно, если раньше у нас было просто, ну, милиция плохая, то сейчас в общественной дискуссии появляются какие-то более конкретные пункты. И то, что произошло в августе, когда сырой закон выложили в интернет, и здесь, конечно, это был достаточно смелый шаг президента, можно много критиковать сам закон, но сам шаг был достаточно смелый и достаточно качественный, в том плане, что закон...
Эффективный.
Что граждане прочитали его, набросились на самые страшные пункты, там, про то, что адвоката предоставят только после выдворения в специальное помещение. То есть понятно, что человека можно довольно долго держать не в специальном помещении, без адвоката, и что с ним там произойдет, выпадало полностью из правового поля. Ну, и еще ряд пунктов про те же вход в помещения жилые, который был совершенно не регламентирован в первом варианте закона. Что то, что граждане на это набросились и заставили это поменять, это вообще очень... положительный знак. И очень важно, чтобы вот у нас сейчас с вступлением в силу закона продолжилось вот это вот давление граждан, чтобы мы смотрели, ну, в частности...
Работа над этим законом.
Да, и президент, в общем-то, ну, я считаю, что основная проблема в том, что президенту некому поручить разработку закона, кроме как существующему МВД, а существующий МВД не в силах придумать ничего кардинально новое. Поэтому вот получается как есть. И здесь как раз, условно говоря, у гражданского общества и у граждан, ну, каждого индивидуального и общественных организаций есть вот эта вот возможность, ну, давить, предлагать какие-то изменения. Вот мы, в частности, сейчас, как Центр Transparency International, собственно говоря, по поручению президента, которое было на Совете при президенте, готовим антикоррупционную экспертизу. Дело в том, что по закону, опять же, каждый законопроект должен ее проходить обязательно. Но вот по ходу так получилось, что законопроект о полиции обошел.
Как-то это... не успели провести.
Ну, видимо, да. Ну, опять же, не могу 100% в этом ручаться, но судя по тому, что никто этой экспертизы не видел, с одной стороны, а с другой стороны, в законе есть очень много коррупциогенных пунктов. Коррупциогенные пункты, опять же, согласно нашим законам, это когда нечетко прописаны полномочия, когда есть отсылочные нормы.
Когда можно выбирать, когда по усмотрению действует сотрудник
полиции. На мой взгляд,
вся
статья про права полиции, это вот как раз про коррупциогенные факторы.
Ну вот, собственно говоря, мы сейчас готовим экспертизу. Президент сказал, что он в течение первого полугода будет готовиться к поправке к закону. И вот здесь как раз важно, чтобы граждане не сдавались, не говорили, что ну все плохо, больше ничего поделать нельзя, это полиция. Вот
а
такая
наоборот,
вот
проявили активность.
Проявили активность и говорили, вот, например, ввести, например, наказание за несоблюдение прав. Вот у него прописано, что он должен сообщить гражданину права, ввести наказание. Что если он не сообщил гражданину права, то, соответственно, ему объявляется выговор. Или как, например, в Соединенных Штатах, но это уже судебная практика, но у нас, к сожалению, это придется прописывать в законе, чтобы это стало реальностью, что все показания, которые дает гражданин, которому не зачитали права, не принимаются. Вот почему в Америке, полицейский зачитывает права сразу, как только он задерживает человека? Не потому, что он такой добрый и хороший, а потому, что если он не зачитает это, то все, что скажет человек, нельзя будет привлечь...
Потом предъявить в суде.
Да, поэтому он зачитывает сразу, чтобы как только вы оказались в машине и сказали, ну, я больше так не буду, я случайно там разбил это стекло и залез в этот магазин, это уже будет записано и предъявлено в суде. А если он вам не зачитает права, то вы скажете, я не знал, что я имею право хранить молчание, поэтому все мои слова получены незаконно.
Они злоупотребили моим доверием, и вообще все неправда. И в итоге полицейский останется с носом, да, ну и, может быть, какой-нибудь разгильдяй, наоборот, уйдет от ответственности. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова с заместителем директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Иваном Ниненко и координатором программ Международного молодежного правозащитного движения Дмитрием Макаровым. Мы сегодня говорим о законе о полиции. Слушатели также приглашаются к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира «Радио Свобода». Петр Романович из Москвы. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я вас слушаю, и впечатление такое, что вы все грезите и мечтаете. На мой взгляд, а интуиция почти никогда меня не обманывала, 1 марта – это стартовый момент как быстрого превращения России в ГУЛАГ. Скоро, я думаю, будут арестованы базы данных «Свободы», радиостанции «Эхо Москвы», «Новой газеты». То есть быстрое превращение России в ГУЛАГ очень... И притом сейчас вот эти восточные события, так сказать, перепугали наш дуэт.
То есть вы считаете, Петр Романович, правильно я понимаю, что вы считаете, что вообще сейчас какие-то реформы в полиции, в милиции происходят исключительно и только для того, чтобы застраховаться на случай возможных общественных каких-то волнений, да? То есть вы считаете, что сейчас люди посмотрят, что там творится в Египте?
На уши эти полиции, милиция... То же самое не будет, будут гораздо усложненные вот эти процессы. Угу. И дай бог, чтобы не было этих потоков людей в ГУЛАГ. Будьте здоровы.
Ваше мнение понятно, Петр Романович. Я к обоим своим экспертам обращаюсь. Вот настолько пессимистичные прогнозы, с вашей точки зрения, оправданы? Во всяком случае, понятно, то, что написано в законе.
Понятно, что в нашей стране возможно все, что угодно, но вряд ли эти процессы связаны напрямую с законом о полиции. То есть вряд ли, даже если кто-то планирует массовые репрессии, то вряд ли они приурачивают их к вступлению в силу закона о полиции. Ну, то есть они скорее будут спровоцированы, если, не дай бог, будут спровоцированы совсем другими факторами.
Если можно, когда...
Еще Следственный комитет у нас теперь новый появился, вот парочка...
Ну, когда начинают рассказывать про массовые там репрессии и прочее, то мне всегда приходит в голову цитата Шнура по поводу того, что у нас пытаются закручивать гайки, но они забыли, что болты уже украли. Так. Но дело в том, что система настолько, на самом деле, коррупционно развалившаяся, что вот сейчас в России построить, ну, вот правда, начать вот с 1 марта строить ГУЛАГ не получится просто потому, что, ну, вы можете откупиться от того же сотрудника милиции, который приходит к вам для того, чтобы вас арестовать. Вы бы скажете, вот вам 1000 рублей, а я поехал отсюда. И, к сожалению, во многом, ну, в смысле, к счастью, с точки зрения того, что поможет вас спастись, но, к сожалению, это потому, что уровень коррупции столь высок.
Зашкаливает вот,
да.
Просто в стране.
Мы как раз с Иваном над этим немножко смеемся, потому что как бы, я вообще утверждаю, что отличие тоталитарного государства от авторитарного, что в авторитарном государстве есть коррупция. В тоталитарном государстве как раз коррупции нет. И в этом смысле коррупция как раз позволяет...
Коррупция сильно ниже, бытовой коррупции.
Ну,
условно
да,
говоря,
да.
Когда Сталин отдавал... Когда Сталин там утверждал количество людей, которых надо расстрелять, сложно, ну и дальше шли по этим адресам, сложно было представить, что вот приходит,
кто-то
собственно
придет.
Говоря, приходит к нему его задерживать, он находится дома, там лениво берет из шкафчика деньги, отдает деньги следователю, говорит, ну зайдите завтра, меня не будет уже. И они уходят, потому что, ну, они получили свои деньги. Сложно бы такое представить. У нас, ну, давайте скажем честно, представить такое достаточно легко.
В нынешней ситуации. Ну, вообще, конечно, не дай бог.
Ну, понятно, что это немножко, фантазии. Что это немного грустная шутка, да, вот про коррупцию, да, и про различия между тоталитарным и авторитарным государством. Но мне кажется, что все равно как бы...
То есть действительно... у нас сейчас коррупция спасает от возможности репрессий
государственных. Я бы все-таки так не сказал, в общем. Я думаю, что это немножко с другими процессами связано, но как бы в этой шутке есть доля правды.
Зинаида из Москвы дозвонилась на Радио Свобода по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, большое вам спасибо. У меня, во-первых, предложение есть... И я, и члены моей семьи в разных, во многих поколениях работали. Это и ФСБ, и милиция, и начальники следственных. Настолько я знакома с этим. И у меня предложение. Почему бы журналистскому сообществу, я очень уважаю современных журналистов, только благодаря вам и страна не превращается в ГУЛАГ. И очень компетентно высказал предыдущий ваш слушатель Петр Романович. Очень, это, видимо, начальник следственного отдела в прошлом. Почему бы вам действительно не встретиться где-то хотя бы анонимно с начальниками следственных отделов в Москве, замначальниками, с уголовным розыском, те, которые хотя бы несколько лет там поработали. Они настолько умеют 2 и 2 сложить. Вы знаете, в моей семье за 12 лет до гибели высшего руководства в СССР, до того, как застрелился Щелоков, министр, уже в семье твердо заявляли, вот этот человек застрелится, и вот Цвигун застрелится. Вот откуда они это знали? Они были знакомы с той ситуацией тех людей.
Зинаида, простите, я вас перебиваю. Вот вы предлагаете инициировать журналистам, ну, нам в том числе, такие встречи для чего?
Что компетентный человек скажет, как фабрикуются уголовные дела, он призовет, это будет авторитетно мнение, призыв граждан читать уголовные дела от начала до конца, чтобы видели, какая фабрикация, и присутствовать в залах судебных заседаний, при рассмотрении, массово ходить, потому что судьи не смогут так грубо искажать истину. Они вынуждены будут выносить оправдательные приговоры, призывать граждан присутствовать, и соседи недобросовестные. полезных могут уголовно...
Да, Зинаид, спасибо за ваше мнение. Вообще, на самом деле, многие эксперты, которые приходили в студию «Радио Свобода», призывали граждан проявлять большую активность, но не то чтобы ходить на все судебные заседания, да, неважно в отношении каких людей, там, да, посидеть, понаблюдать в театре, что происходит. Но странно, что люди возмущаются тому, что милиционеры приводят своих понятых или каких-то своих свидетелей, в то время как, обратившись вот к вам, если обращались на улице с просьбой побыть понятым, многие ли из вас соглашались? Многие ли готовы были дать свидетельские показания, приехать и вообще исполнить то, что называется гражданским долгом в этой ситуации? Наверное, немногие, правда?
Ну, я лично регулярно соглашаюсь быть понятым, правда, иногда сотрудники милиции об этом потом жалеют, потому что я объясняю, что правильно делать вот так, и он сидит и смотрит, ну зачем же он меня позвал? И там, в частности, да, там вот здесь надо заполнить все-таки, прочитать права человеку и так далее и тому подобное.
Но если можно, историями
если можно вот продолжить вопрос, связанный с проявлением большей активности, конечно. Я просто хочу поделиться одним из наших проектов, который как раз можно делать просто из дома, как раз связанный с судами. Суды по законодательству, по федеральному закону 262, который вступил с этого лета, должны выкладывать в интернете всю информацию. К сожалению, ну, в частности, расписание своих дел и решения, и очень еще много всего полезного. К сожалению, они этого не делают, мы это обжалуем потихонечку.
Но не все.
У нас есть сайт специальный, он называется sud.askjournal.ru. Вот зайдя на него, там есть специальная даже формочка, как написать. Вот мой суд такой-то не выложил того-то. На основе этого заявления мы пошлем жалобу. И, может быть, даже этого сотрудника суда оштрафуют.
И как-то простимулируете судебную канцелярию для того, чтобы они исполняли закон и выкладывали решение.
Ну, вот у нас сейчас там эти жалобы веерами расходятся, веерами приходят ответы, какие-то там, где-то реально там лишают премии кого-нибудь, где-то просто просят там, ну, изменить текущую практику. Как правило, после жалобы в течение месяца они начинают более активно работать, потом снова затухают. Но так как мы не можем все суды России посмотреть сами, то вот мы активно призываем как раз граждан в этом участвовать. Заходите на сайт sud.askjournal.ru. Askjournal – это наш интернет-проект, антикоррупционный сетевой кабинет.
Да-да-да, мы о нем рассказывали, в рамках передачи «Человек имеет право». Я хочу сказать, что вообще очень полезная штука. Там не только же...
Да-да, там много всего, но не будем сейчас про это. Вот про суды, и конкретно так, здесь может помочь нам в долгосрочной перспективе иметь более качественные суды.
Ну, а, кстати, сайты судов можно найти, если вдруг вы не знаете, как зайти на «Газправосудие». Есть такая система... Судебный департамент.
Все написано тоже.
Судебный департамент, нужно им отдать должное, хорошо постарались, и действительно работает вот эта вся штуковина, махина.
Ну да, и в этом смысле, когда мы говорим про общественный контроль, мы иногда на самом деле за этими умными словами подразумеваем очень простые инструменты. Да, вот то, про что Иван рассказывает, то, что мы пытаемся делать вокруг вот закона о полиции. Да, то есть это не требует так уж много вашего личного
времени.
Участия, да, и вашего личного времени. Да, но это, к сожалению, общественные изменения, они быстро не делаются. Да, невозможно. Вот президент захотел поменять милицию коренным образом, он не может это сделать, на самом деле.
Эх, жалко.
Потому что вся система настолько прогнившая. Вот, к сожалению, да, то есть вот в тоталитарном государстве, наверное, что-то можно сделать росчерком пера диктатора, да, к сожалению, или к счастью. Вот в нашем государстве по многим причинам это не делается за один день. И в этом смысле даже президент или там премьер или кто угодно другой бессильны, когда не хотят реальных изменений.
Ну, нельзя, да, людей за один день переделать невозможно. Владимир из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот в очередной раз убеждаешься, все то, что происходит в России, это сплошной анекдот. Вот с этими переименованиями, в частности. Вы спросили, вот что нужно сделать для того, чтобы наш не очень хороший милиционер превратился в хорошего полицейского. А нужно сделать всего-то ничего. Одеть их в приличную форму, дать им хорошие машины, чтобы они не глохли во время их преследований или там езды по Москве. И немножко, я не говорю много не надо, немножко прибавить зарплаты. Вот и все, что нужно сделать. Вы понимаете, я тут не представляю, мне просто смешно будет, как я вот подойду и буду обращаться, господин полицейский, когда на него просто смотреть без слез невозможно. Вот сейчас вот зима, такая вот холода наступили, да, стоят там 2-3 недели. Вы посмотрите, во что они одеты. Они же прячутся за любой забор, чтобы ветром их не дуло. Какие-то шапки, ушанки, какие-то маленькие эти пиджачки, брюки, полуботиночки. Это же смех.
Кстати, спасибо. Об обращении, Владимир, вы считаете, как следует, вот с вашей точки зрения, как нужно обращаться к полицейским будет? Потому что тут даже, насколько я помню, господин Колокольцев даже недоумевал и говорил, что нет, я против того, чтобы называли господа полицейские, а как называть, ну не эй ты же, как?
Вот. Ну я вот сейчас вот даже, знаете, я тренируюсь дома так между собой, как, ну господин полицейский, как-то это вообще смешно, очень смешно
выглядит. А тренируйтесь зачем? Вам часто приходится общаться с ним?
Да нет, не часто, ну мало ли там, бывает так, знаете, иногда подойдешь, там куда пройти, или, ну честно, они даже не знают, вот подходишь к милиционеру и спрашиваешь там, как пройти туда-туда-то, для, ну, для себя спрашиваешь специально, я знаю, как пройти, там в 10, в двух кварталах находится эта улица, и он не знает, потому что они все не местные, он не может сказать, вот лет 20-30 назад тяжело было себе представить, чтобы милиционер не подсказал там улицу какую-то, если он здесь вот на посту стоит, а сейчас это в порядке вещей.
Но это в том числе объясняется, наверное, текучкой кадров, потому что в милиции там такая ротация происходит, невероятная. Там люди по 2-3 месяца работают, уходят, и непонятно, где брать откуда брать профессионалов в нынешних условиях.
Если можно продолжить, я абсолютно согласен с теми тезисами, что нужно дать им хорошую одежду, хорошие машины, хорошую зарплату, причем не чуть-чуть ее повысить, а реально дать хорошую зарплату, потому что все-таки у них достаточно тяжелая работа.
Ну, может быть, даже не только зарплату, сколько гарантий, да, социальные какие-то
социальные, да? Вот, да, как раз хотел сказать, что социальные гарантии, которые у них могут отнять за правонарушение. Почему, условно говоря, там скажем так, в европейских странах, например, сотрудник полиции боится нарушить закон, потому что у него отнимут все эти гарантии.
Не могут отобрать квартиру.
За минимальное правонарушение, ну, допустим, у него отнимут его пенсию, и на самом деле здесь вот уже вот это вот минимальное правонарушение становится достаточно весовым.
Угу, и то есть человек будет стремиться к
Но
тому,
Но еще вот, чтобы все-таки это произошло, надо также поменять состав, о чем я уже говорил. Надо реально провести кампанию по набору новых граждан, чтобы, условно говоря, такой человек, как я, захотел и мог пойти работать в эту полицию.
Ну, и нужно чтобы вот те новые граждане, которые приходят, были готовы бороться с возросшим уровнем организованной преступности, потому что многие милиционеры, я боюсь, пополнят собой ряды организованной преступности, если заменить их всех. Да, то есть я, опять же, я тоже согласен с тем, что необходимо предоставлять им лучшее оборудование, лучшую форму и так далее, но это должно сопровождаться общественным контролем. Мы должны знать, куда идут эти деньги,
и вообще они должны оправдывать
эти расходы. Да, потому что сейчас, сколько ни вкладывая, к сожалению, обратного результата мы, по крайней мере, как общественная организация, как общество, не видим.
Но просто не факт, что они, в принципе, доходят до получателя, да? Они могут рассеиваться где-то в пути, оседая по карманам.
Да, и вот машины, которые не глохнут, в основном достаются генералам, а не рядовым.
Угу, потому что... Тендеры нужно уметь заключать с правильными людьми. Наша передача подошла к концу. Не успели мы, конечно, обсудить многие вопросы, которые меня интересовали, в частности, о коррупциогенности некоторых статей, так и не поговорили. Но, тем не менее, очень хочется надеяться, что с 1 марта таки что-то начнет меняться в лучшую сторону, в том числе и в работе полиции.
Да, я бы хотел просто всех отправить на сайт police2010.ru, да, где в том числе есть форма для обратной связи. Мы призываем для активных граждан, которые готовы участвовать в том, чтобы сделать нашу полицию нормальной, писать нам.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были замдиректора Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International России Иван Ниненко и координатор программы Международного молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждую ночь мы слышали взрывы бомб.
В своем вердикте судья подчеркнул, что ордер на арест Ассанжа...
Жертвой стал 37-летний Максим Лаврик, внешне похожий на...
Следствие велось таким образом, что самые яркие эпизоды дела...
Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».